Глава 17. Что способна вместить душа, не способна постичь плоть. Имарак. Первый Дестриант. Устав Феннера. Горящая в лихорадке, чешуйчатая кожа двигалась, словно влажный, наполненный камнями мешок. Тело Матроны сочилось едким маслом, пропитавшим изодранную одежду Тока младшего. Он скользил между складками плоти, пока огромная, раздутая к Ченчимале, металась по песчаному полу, а ее массивные руки стискивали малозанца в яростных объятиях. В пещере царила тьма. Проблески света, которые Ток видел, были порождены его собственным разумом. Иллюзии, которые могли бы стать воспоминаниями. Изодранные, раздробленные видения. Невысокие холмы, покрытые желтой травой под теплым солнцем. Фигуры где-то на самой грани видимого. Некоторые в масках. Одна из них лишь мертвая кожа, натянутая на мощные кости. Другая — красота, совершенство. Ток не верил ни в одну из них. Эти лица были лишь гримасами безумия, которые подплывали все ближе, парили уже за плечом. Когда сон овладел Током, ему приснились волки. Они охотились. Не ради пропитания, но чтобы принести нечто иное. Ток не знал, что именно. Добыча бродила в одиночестве и бросилась бежать, увидев его. Он ринулся за ней, бок о бок с братьями и сестрами. Мчался без устали. Мили пролетали под его лапами. Маленькое, испуганное существо не могло убежать от них. Ток и его сородичи приближались, загоняя добычу к склонам холмов, пока она, наконец, не споткнулась и не рухнула. Они окружили ее. Когда волки приблизились, чтобы принести то, что должны были принести, добыча исчезла. Изумление, затем отчаяние. Ток с сородичами окружили место, где она лежала. Морды поднялись к небу. Траурный вой вырывался из глоток. Бесконечный вой. Когда Ток-младший моргнул и проснулся в объятиях Матроны, в спертом воздухе пещеры плясали угасающие отзвуки его воя. Матрона сжала его сильнее. Скуля, она тыкалась клыкастой мордой в шею Тока. Ее дыхание пахло сладким молоком. Его жизнь теперь подчинялась циклам. Сон, затем бодрствование, отмеченное видениями. Размытые фигуры в золотом солнечном свете, наваждение. Он младенец в руках матери, присосавшийся к ее груди. У Матроны не было груди, так что Ток знал, что это всего лишь наваждение, но оно, тем не менее, подкрепляло его. Когда он начинал опорожнять кишечник и мочевой пузырь, она держала его на расстоянии, чтобы Ток пачкал только себя. Затем она вылизывала его дочисто, жест, лишивший его последних крох собственного достоинства. Ее объятия ломали кости. Чем больше Ток-младший кричал от боли, тем крепче она его сжимала. Он научился страдать молча. Кости срастались противоестественно быстро, порой неправильно. Он знал, насколько искорежено его тело, грудь, бедра, лопатки. Затем пришел посетитель. Призрачное лицо в сморщенной старческой оболочке с неясным намеком на проблеск клыков оформилось в его мозгу. Взгляд желтоватых, сияющих радостью глаз впился в глаза Тока. Это двоящееся лицо казалось смутно знакомым, но Ток никак не мог вспомнить откуда. Посетитель говорил с ним.
«Они в ловушке, друг мой. Все, кроме Тланы Масса, которой страшится одиночество. Иначе отчего он боится оставить своих спутников? Проглочены льдом, беспомощны, заморожены насмерть. Сигулехи, не нужно их бояться, и никогда не было нужно. Я всего лишь играл, а эта женщина, моя прелестная, покрытая инеем статуя, волк и пес исчезли, сбежали». «Да, сородич, брат очей твоих он сбежал, поджав хвост».
И снова.
«Твоя малозанская армия опоздала. Слишком поздно спасать Капостан. Этот город мой. Твои приятели-солдаты все еще в неделе пути отсюда. Мы подождем их. Мы поприветствуем их так, как делаем со всеми врагами. Я принесу тебе голову малазанского генерала. Я принесу тебе его запеченную плоть, и мы снова пообедаем вместе. Ты и я. Сколько крови может пролить один мир? Ты никогда об этом не задумывался, Ток-младший? Посмотрим? Так давай же посмотрим. Ты, я и наша дорогая Матрона. О, я вижу ужас в ее глазах. Похоже, в ее прогнившем мозгу все еще теплится разум. Какое несчастье для нее.
И вот он вернулся снова, после долгого отсутствия. Фальшивый облик старика туго обтягивал нечеловеческое лицо. Клыки виднелись, словно проступали через прозрачное покрывало. Глаза горели, но на этот раз не радостью.
«Обман! Это не смертные звери! Как смеют они испытывать мою оборону? Здесь, у самых ворот! Теперь Тлан и Мас исчез. Нигде его не нахожу. Он тоже идет? Ну и ладно, они тебя не разыщут. Мы втроем отправимся в путешествие на север, куда они не смогут дотянуться. Я подготовил другое гнездышко для вас двоих. Не слишком удобно».
Но Ток его уже не слышал. Его разум унесся прочь. Он видел резкий белый свет, болезненное, ослепительное сияние, исходившее от укрытых снегом гор и долин, похороненных в снежных реках, кондоров, парящих в небе. А затем, значительно ближе, дым, разваливающиеся деревянные строения, обрушивающиеся каменные стены, мечущиеся кричащие фигуры, багровые пятна на снегу, заполняющие мутные лужицы на гравийной дороге. Взгляд. Глаза, застланные алой дымкой, метнулся в сторону. Черно-серый пятнистый пес несся вперед. Его загривок был на уровне глаз воинов в доспехах, которых он раздирал с безумной жестокостью. Зверь двигался ко вторым, арочным воротам у подножия высокой крепости. Ничто не могло устоять перед ним. Ничто не могло замедлить его движение. Серая пыль взметнулась от плеч пса. Закружилась, свелась в руки и ноги, сжимающие бока зверя, в голову с костяным шлемом, в меховой плащ, бьющееся на ветру крыло за спиной. Вверх взмыл иззубренный меч цвета старой крови.
«У него хорошие кости и плохая плоть. У меня хорошая плоть и плохие кости. Разве мы не братья?»
Пес и наездник, словно видение из кошмара, врезались в огромные, окованные железом ворота. Дерево взорвалось. В полумраке прохода ужас смешал ряды отступавших праведоменов. Несясь к проломленным воротам, Ток смотрел глазами своей волчицы, различил в тени очертания огромных рептилий по обе стороны пса и его немертвого всадника. Охотники Киэль подняли свои широкие мечи. Волчица с рычанием рванулась вперед. Ток не отводил глаз от ворот, и каждая их деталь была остра, как битое стекло, в то время как все лежащее по обе стороны размывалось. Вес сместился, толкая его к охотнику Киэль, который слева приближался к псу и всаднику. Существо развернулось, рубануло мечом, чтобы перехватить атаку. Волчица нырнула под клинок, затем рванулась вверх, широко разинув пасть. Ток ощутил во рту кожистое горло, клыки глубоко впились в безжизненную плоть. Челюсти стиснулись, кость треснула, затем раскрошилась, когда безжалостная волчья хватка усилилась. Сила прыжка отбросила охотника Киэль назад, так что он врезался спиной в стену. Та содрогнулась от удара. Нижние и верхние клыки сошлись. Зазубренные коренные сомкнулись, прорываясь через одеревеневшие связки и иссохшие мускулы. Волчица отгрызала голову от тела. Кчейн-Чемалей под ней бился в судорогах. Дергающийся клинок распорол правое бедро волчицы. Ток вместе со зверем вздрогнули от боли, но не отступили. Голова в изукрашенном шлеме упала, откатилась, глухо стуча по покрытым грязью камням. Волчица развернулась, рыча, с ошметками плоти между зубов. В углу под аркой пес припал к земле, выгнул спину. Он истекал кровью. В одиночку он сражался со своими ранами. Немертвый мечник, брат мой, уже стоял на ногах, с невероятной скоростью обмениваясь ударами кремневого меча с парными клинками другого охотника Кьель. От Кчейн-Чемалей отлетали куски. Отрубленное предплечье взвелось в воздух и приземлилось возле вздрогнувшего пса. Охотник Кьель отступил перед лицом стремительной атаки. Берцовые кости с хрустом раскололись. Огромное существо упало, во все стороны разбрызгивая талую грязь. Неупокоенный воин взобрался на него и методично размахивал мечом, расчленяя Кчейн-Чемалей. Много времени ему для этого не потребовалось. Волчица приблизилась к раненому псу. Зверь щелкнул клыками. «Не подходи». Ток внезапно ослеп. Его оторвало от зрения волчицы. Налетел пронзительный ветер, но Матрона держала его крепко. Движение. Быстрое. Они двигались через лабиринт, по дороге из растрескавшегося льда. Ток понял, что они сбежали из обзора, сбежали из крепости, которая только что пала.
Пала перед Бальджак. И Гаратом, и Тленом. Гарат. Такие раны.
«Тихо!» — завизжал чей-то голос.
Провидец был с ними, вел их через Омтос-Феллак. Внезапная ясность еще не покинула разум Тока. Его смех был похож на прерывистое бульканье.
«Заткнись!»
Лабиринт содрогнулся от звука отдаленного грома, звука, с которым огромный слой льда треснул, раскололся под разрушительным натиском чародейства.
«Госпожа Зависть снова с нами!»
Провидец закричал. Лапы рептилии сжали Тока. Кости затрещали, раскалываясь. Боль толкнула его в пропасть.
«Мои сородичи, мои братья!»
Все потемнело.